Почти легально. Я ехал почти легально. Да и трудно придраться к журналисту даже в том случае, если он проявит излишнее любопытство. Перед отъездом из Петербурга я побывал в тире столичного гарнизона, чтобы набить руку в стрельбе. Конечно, общение с оружием не развивает таланта, но я ведь и не стремился в классики. По договоренности с пропером я должен был дать первую корреспонденцию с Болгарского фронта, уже предчувствуя, что Болгарию я застану не в самый счастливый час ее богатой, но трагической истории. В Одессе я задержался на сутки в ожидании парохода и на коротке сошелся с Александром Пиленко, возвращавшимся из Болгарии, где он представлял газету «Вечернее время». Пиленко был популярным профессором международного права, преподававшим в лицее. И я высказал свое удивление, зачем ему понадобилось залезать в окопы этой балканской войны. Неужели это результат ваших славянских симпатий? Или вам не хватало питерских клопов, так вы поехали кормить болгарских? Пиленко отвечал мне с явным раздражением. Но сколько можно читать лекции в защиту угнетенных народов, и не видать, как эти народы дерутся. Я дошел с болгарами до самого Босфора, пережив с ними все ужасы. Вам же я не советую видеть Болгарию сейчас. Не надо. Почему? — удивился я. Мы теряем в Болгарии остатки своего авторитета. Если Россия — мать славянства, то эта мать слишком жестоко обижает своих славянских детей. Вы бы знали, как хотелось мне плакать на траурной панихиде Балканского союза. Пиленко сказал, что теперь в Болгарии лишь старики по-прежнему боготворят Россию, помня о ее жертвах. Но молодежь уже не знает русского языка, а в окружении царя Фердинанда принято дурно отзываться о России. Впрочем, ничего нового от профессора я не узнал, уже достаточно извещенный о том, что русское влияние в Софии падает, зато оно возрастает в Сербии и Черногории. В конце нашей беседы Пиленко пришел к выводу. «Мы долго ставили на болгарскую лошадку, но теперь, кажется, пришло время седлать сербского скакуна». Тогда в Одессе можно было встретить немало русских добровольцев, вернувшихся с Балкан, где они сражались под знаменами болгар, сербов и македонцев. Чтобы не остаться в долгу перед пропером, я, со слов этих добровольцев, составил очерк под псевдонимом «Волонтер». Честно скажу, что ехать в Болгарию мне совсем не хотелось. Пароход ушел без меня. В этом решении я утвердился окончательно после встречи с одним болгарским политиканом, который возвращался на родину из Петербурга, чересчур раздраженный результатами войны. «Вы предали нас!» — заявил он мне. — Если нет друзей на Неве, так в будущем мы найдем их на Голубом Дунае. Помню, меня даже передернуло от намека на венскую поддержку. Я ответил этому Толейрану, ответил спокойно, что русский народ оставил на болгарской земле 200 тысяч солдатских могил, и это стало платой за свободу Болгарии, а личные амбиции царя Фердинанда здесь неуместны. Что вы будете делать с нашими могилами? Тогда этот наглец, без зазрения совести, отвечал мне: «Мы будем ходить срать на ваши могилы». Признаюсь, читатель, я не поверил в подобный цинизм, думая, что автор мемуаров преувеличивает, и хотел вычеркнуть эту фразу из его текста. Но в старом издании Центроархива СССР «Царская Россия в мировой войне» я нашел подтверждение этих циничных слов. Именно так Болгария скатывалась к союзу с австро-германским блоком. Как и в 1903 году, я через 10 лет вновь оказался на берегах Дуная. Кто я был тогда и кем явился сюда опять? Если раньше меня привело в Вену смятение юности, то теперь я смотрел на столицу Габсбургов совсем иными глазами. У русских туристов были весьма примитивные представления. Вена для них неизбежный шницель и вальс, а Будапешт — мясной гуляш и обязательный чардаш. Русских ошеломляла венская дороговизна. Отель — 20 крон в сутки. Скромный обед в ресторане — 5-6 крон. 2,5 русских рубля. В Вене пировали только еврейские банкиры да международные жулики, которым денег не занимать. Так судили наивные люди. Но я мыслил несколько иначе. Знаменитое венское очарование, наигранное веселость жителей, возбужденных музыкой, вином и красотой венских женщин, это было как бы мишурным фасадом мрачного и торжествующего зла. Конечно, я не приминул навестить район Флорисдорф, обстроенный дачными особняками венской знати, улочки которого были тихи и пустынны, и я долго стоял на углу Пратерштрассе, где в углублении сада виделся дом, тот самый, в котором жила моя мать. Непростительно долго я бродил вдоль вычурной изгороди, издали всматриваясь в зашторенные окна, и хотелось верить, что увижу ее. Я хотел только посмотреть на нее. Узнает ли меня мама, когда-то оставившая меня на вокзальном перроне и сказавшая на прощание, чтобы я слушался папу? Папы уже нет. А подчиняться мне пришлось распоряжением генштаба российской армии. Ах, мама, мамочка! На улице вдруг появился фыркающий газолином автомобиль. Сложив руки на эфесе сабли, в нем сидел старенький генерал. Шофер остановил мотор возле калитки маминого дома, и я догадался, что приехал мой отчим, генерал Карл Супник. Он позвонил у калитки, которая открылась перед ним, как по приказу, и было слышно, как Супник сказал шоферу: «Ты мне больше не нужен, но вечером заедешь за нами. Я с женою должен быть в Национале на Таборштрассе». «Конечно, я тоже буду сегодня ужинать в Национале. Да, теперь я иначе смотрел на Вену, город великих злодеев-кесарей, столицу музыкантов и вальсов, роскошное обиталище магнатов и кичливых придворных, банкиров и торговцев свиной щетиной, волшебное убежище элегантных сутенеров, барышников, спекулянтов, напыщенных швабов-офицеров, любующихся собою в отражении уличных витрин, и жалких нищих, для которых прокатиться на трамвае — это уже праздник». Да, Вена была прекрасна, особенно вечерами, когда на Рингштрассе оживленная публика словно на показ выставляла роскошь своих одежд и сверкание драгоценностей на красивых женщинах, в которых никогда не угадаешь, кто она такая, или герцогиня, вписанная в готский альманах, или просто шлюха, давно занесенная в списки полиции как заразно больная. Габсбурги опутали подданных массой указов, распоряжений, законов, инструкций, параграфов и бесчисленных к ним дополнений, отчего австриец с молоду не умел самостоятельно мыслить. Одна лишь безнравственность не преследовалась, и в Вене сама аристократия подавала пример разврата, устраивая в Пратере оргии, достойные времен Сардонапала. Разврат свыше захватил и нижние этажи империи, почему каждая венская служанка торопилась поскорее забеременеть от господина, чтобы потом жить на доходы с его алиментов. Меня не удивляло, что мужчина в Австрии становился самостоятельным лишь к 30 годам, ибо университеты выпускали перезрелых невежд, но и то лишь кандидатами на должность. Такие оболтусы подолгу наживали возрастной ценз, а до этого кормились подачками от богатых дам, берущих их на содержание. Подобные порядки поддерживались властями, дабы молодежь не задумывалась над вопросами политики, дабы ее волновало едино лишь устройство своей карьеры. Правда, что Вена после Берлина казалась мне беззаботно жизнерадостной. В Венцах отсутствовал налет угрюмой озабоченности, свойственной всем немцам Германии, а над военщиной кайзера Вильгельма II они откровенно потешались. Сами венцы относились к русским беззлобно, зато их пресса, их газеты, тут на Россию изливало столько грязи и столько вранья, что я диву давался. Ничтоже сумняшися, публиковали статьи о том, что Австро-Венгрия, накануне нападения России, давно мечтающей о разделе двуединой монархии, а все русские туристы — это шпионы, желающие подкупить наших добрых и бедных офицеров, которым надо срочно повысить жалование, чтобы избавить их от подобных искушений. Я остановился в захудалой дешевой гостинице в районе Нижнего Деблинга, сознательно не давал чаевых лакеям, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Мне было тяжело ожидать вечера, собираясь ехать на Таборштрассе 18, где в Национале я надеялся увидеть свою мать. Тут со мною начались несуразности, сначала для меня необъяснимые. Старик-серб, бывший коридорным подметалой в гостинице, вдруг без стука вошел ко мне, плотно затворив за собой двери. «Апис просил передать, что он ждет вас в Белграде. Естественно, я на такие удочки не ловился. Простите, не знаю никакого Аписа». Старик молча выложил передо мной визитную карточку, на которой было написано «Полковник Драгутин Дмитриевич», и больше ни слова. Я поднял визитку к глазам напротив окна. При ярком свете проступили контуры человеческого черепа, а потом я разглядел и силуэт черной руки с кинжалом. «Ерунда», — сказал я, — «вы меня с кем-то путаете, у меня нет никаких знакомств в Белграде и быть не может». Затаив улыбку, старик протянул мне вторую карточку с полным титулом русского военного атташе в Белграде. «Господин Артамонов тоже извещен о вашем появлении в Вене, и он тоже настаивает на вашем прибытии в Белград». «Кто вы такой?» — конкретно спросил я. «Я серб, и этого вам достаточно». Я считал ему деньги в мелких купюрах. «Закажите билет на ночной поезд до Землина». В некотором смятении я отправился в Националь, но боязни не испытывал, ибо чувствовал, что уже повис на крючке Аписа и буду им подстрахован. Заняв столик поближе к выходу, я заказал себе очень скромный ужин, делая вид наивного простака, которому здесь все в диковинку, и теперь он рад поглазеть на красоту женщин. Наконец я высмотрел в отдалении компанию военных, среди которых сидел генерал Супник, а рядом с ним была пожилая, но еще стройная дама с характерным профилем, который достался мне от нее по наследству. Она была очень красива в длинном белом платье, а над ее шляпой, опашу, колебались легкие перья лебедей. Я сначала встал, потом я резко сел. Сомнений не было. Да, это она, моя мать. Столько лет я мечтал об этой минуте, но, конечно, в иных условиях, в другие времена, когда был еще молод, узнает ли она меня теперь, как узнал ее я? Какая-то чудовищная магия сродства душ все-таки, наверное, существует. Я заметил, что моя бедная мама вдруг сделалась беспокойной, и неожиданно она встала. Она как-то беспомощно озиралась, оглядывая публику, словно искала вещь, которую только что видела и вдруг потеряла. Наконец наши взгляды встретились. И тут я понял, она узнала меня тоже. Напрасно я отвернулся с наигранным равнодушием. Разом взвизгнули скрипки румынского оркестра, легко скользя между танцующих пар, устремленная в каком-то порыве, мама шла ко мне. «Ко мне! Ко мне! Ко мне!» Она остановилась возле моего столика. «Неужели ты?» — услышал я ее голос. Внутри меня все оборвалось. Но я глядел пустыми глазами, а мои губы источали дурашливую улыбку. «Вы кого-то ищете?» — небрежно спросил я. «Да, ищу». «И неужели нашла?» «Простите, фрау, я вас не понял. Что-то изменилось в лице мамы, сделавшейся жалкой. У меня был сын. Там, далеко, в иной стране», — отвечала она скорбным голосом. «Если он жив, он может быть похожим на вас. Наверное, я ошиблась. Потому ошиблась, что, будь вы моим сыном, вы бы узнали меня, как узнала бы его я». Она вернулась в компанию своего мужа, но ее взгляд по-прежнему излучал свет только в мою сторону, и это становилось даже невыносимо, словно меня преследовал луч прожектора. Не в силах терпеть эту невыразимую муку, я понимал, что лучше уйти. И именно в этот момент возле меня задержалась цветочница, приседающая в услужливом Книксоне. Из ее красивой корзины я выбрал букет понарядней и щедро расплатился с девушкой. Затем на листке блокнота написал краткие слова и эту записку спрятал в цветах. Мама еще смотрела на меня. Я подозвал лакея. «Видишь эту даму, что сидит подле старого генерала с погонами в серебре? Передай ей эти цветы». После чего я встал и резко вышел. В записке, посланной мною, были слова: «Мама, это был я. Прости». Дубовая корона. Положение на рубежах Сербии считалось настолько тревожным, что венский «Ориент-экспресс» не шел далее Будапешта. К югу двигались одни воинские эшелоны, а для пассажиров, едущих до Землина, таскался обычный подкидыш. Я не сомневался, что в этом поезде немало агентов тайной полиции, которых узнавал по их говорливости. Если все пассажиры помалкивали, то эти провокаторы с нарочитым вызовом порицали военных заправил, расположивших авангард австрийской армии между пограничными городами Землином и Панчевом. «Нашим пушкам лучше бы торчать возле Лемберга, Львова или в Перемышле, чтобы пугать русских, а Белград — открытый город, там остались одни старики с детишками». Когда подкидыш дотащился до Землина, кишащего солдатами и расфронченными офицерами, маленький уютный Белград на другом берегу Дуная показался мне даже скромно величественным, словно крепость. Надо же было великой шутнице истории соорудить такую оплошность, выдвинуть столицу славян прямо под пушки враждебного гарнизона. Это ведь так же нелепо, как если бы человек имел сердце под ногтем указательного пальца. Речной трамвай, позванивая на корме рулевыми цепями, перебросил меня в иной мир. Я помнил пристань Белграда, заполненную гуляющими и торговцами, а теперь меня встретили седоусы и добровольцы столичного гарнизона. Для них не хватило даже мундиров. Они оставались в домашних овчинах, а ноги без сапог, обутые в опанки, обычные лапти, но плетенные не из лыка, как у нас в России, а из кожаных ремешков. Один старик сказал мне: «Все мои сыновья и внуки ушли на войну, а нас оставили беречь столицу. Пусть только посмеют нас тронуть. Я крови на своем веку перевидал больше, нежели выпил вина». Город казался безлюдным. Все мужчины ушли воевать. Кафаны и пиварни пустовали. Улицы, перерытые для заливки асфальтом, так и остались разрытыми. Некому было работать. Даже почтальонов не стало. Среди канав и мусора на велосипедах лихо носились гимназисты с сумками почтальонов. Я с трудом отыскал извозчика, который отверг мои деньги. «Друже, я денег не беру. Сейчас война, а потому сербы должны работать бесплатно. Куда везти тебя, друже?» Я наугад назвал гостиницу «Дубовая корона» и, кажется, не прогадал. Внизу отеля размещалась обширная кафана, где народу было полно, словно мух на жирной помойке. Именно здесь иностранные журналисты, очень далекие от фронта, но зато всегда близкие к победам на кухне, высасывали один у другого те новости, которые завтра в упоении станет читать европейский обыватель. Я решил не отставать от этой шати и братьев и, присев на уголку, одним махом схалтурил для Проппера великолепный отчерк о мужестве гарнизона Белграда, который скорее умрет в честном бою, нежели уступит свою столицу и так далее. Но при этом я старался быть подальше от корреспондентов, щеголявших в кавалерийских рейтузах. С хлыстами в руках из кобур торчали рукояти револьверов. Такая экипировка скорее годилась для оперетты. Так бывает. Чем дальше человек от войны, тем больше он старается изобразить из себя храброго вояку. Человек в литературе случайный, я очень скоро сообразил. Если журналист охотится за сенсацией, он неизбежно скатывается к обычной лжи, а затем не стыдится и клеветать, лишь бы его печатали. К моему счастью, из этой кафаны, перенасыщенной сплетнями, меня вытащил Артамонов, свидание с которым не предвещало ничего хорошего. «Вы, наверное, плохо представляете себе нынешнее положение на Балканах», — хмуро сказал он. «Здесь, в Белграде, сейчас вяжутся узлы, которые никто не в силах распутать». «Вы хотите», — начал было я, — «ничего я не хочу», — резко оборвал меня атташе. «Но события уже созрели, словно бешеные огурцы, чтобы взорваться, разбросав вокруг себя страшные семена. Какие у вас отношения с полковником Драгутиным Дмитриевичем?» Я напомнил о событиях в белградском Конаке. «По сербским понятиям, мы стали побратимами, связанные, как в шайке разбойников, единой кровью. А с королевичем Александром мы знакомы еще по Петербургу, однако напоминать о себе не считаю нужным, дабы не выглядеть перед ним искателем милостивых взоров монарха. Я ведь, вы догадываетесь, весьма далек от скольжения на лощеных паркетах». «Хорошо», — отвечал Артамонов, — «даже очень хорошо, что вы сохранили пристойную дистанцию между собой и друзьями юности. Со своим профилем щелкунчика вы останетесь незаметнее. Я вас представлю нашему послу Гартвигу». Но прежде он свел меня с Раде Малобабичем, наборщиком белградской типографии, и я не сразу мог догадаться, почему Артамонов, блистательный генштабист, столь дружески доверителен с этим рабочим, а сам Раде держался с нашим атташе на равных, будто приятель. Артамонов сразу рассеял мои сомнения. «Малобабич из числа людей Аписа. Он информирован о всех наших делах в такой превосходной степени, о какой не смеют мечтать даже дипломаты в Петербурге. Вы можете смело довериться ему, ибо Малобабич — доверенное лицо для связи полковника Аписа с русским посольством». Артамонов вывалил на стол прошнурованные папки с документами о политике и военных делах на Балканах. «Садитесь и вникайте. Здесь подлинные материалы о делах на Балканах, которые помогут вам для писанины в биржевые ведомости, дабы вы могли отчитаться перед Пропером и его компанией. Все написанное вами прежде пройдет через рогатки цензуры, моей и посла Гартвига. Желаю удачи». Малобабич легко сошелся со мною и однажды навестил меня в Дубовой Короне, настроенный чересчур откровенно. «Я убежденный социалист», — сказал он, между прочим, «но мои политические убеждения не мешают мне жертвовать во имя исполнения национального долга, ибо свободная Сербия во главе всех южных славян превыше всего». Я решил, что Малобабич близок к радикалу Николе Пашичу. Пример имел диплом русского инженера. С молоду поклонник идей Бакунина, он при Обреновичах уже бывал приговорен к смертной казни, а теперь, став премьером, опирался на военную хунту, считаясь в Сербии любимцем народа. Памятуя обо всем этом, я выразил надежду, что Малобабич близок не только полковнику Апису, но и Пашичу, в чем, однако, ошибся. «Нет», — сказал Раде, — «наш бородатый Никола не слишком-то любезен с полковником Аписом, а я навестил вас не ради изложения своих убеждений. Нас ожидают в Топчедере. В этом пригороде столицы мы задержали коляску возле клуба общества трезвенников, весьма авторитетного, к мнению которого прислушивались даже министры кабинета Пашича, далекие от трезвого образа жизни». «Я замерз, меня сильно знобило. Сейчас выпьем», — обнадежил меня Малобабич. Он провел меня в задние комнаты клуба, где, как и следовало ожидать, из-за стола поднялась навстречу мне гигантская глыба человека ростом с гориллу. Это был Апис. И моя жалкая ручонка надолго утонула в жаркой и громадной ручище начальника разведки генштаба Сербии. Драгутин мало изменился с той поры, как мы виделись последний раз на маневрах. Широким жестом хозяина он обвел картину накрытого стола с живописным натюрмортом выпивок и закусок. «Садись, друже!» — радостно приглашал он. «Не скрою, я был удивлен твоему появлению в Вене. Как видишь, моя разведка сработала превосходно. Скажи, какой павлиний хвост ты притащил за собой из столицы Габсбургов?» Я сел за стол, сравнивая батарею бутылок с красочными плакатами о вреде пьянства. Ответил в шутливом тоне. «Хвост тащился за мной из Германии, но я хорошо обстриг его в Петербурге, сделавшись мелким наемным писакой». Раде Малобабич покинул нас. Меня по-прежнему знобило, но я оставался крайне внимателен. Согласитесь, не слишком-то уютно быть в компании автора заговоров и покушений, в биографии которого такой впечатляющий проскрипционный список, каким не мог бы похвастать никакой русский эсер или анархист. Но что меня удивило, так это откровенность Аписа, даже не считавшего нужным прятать концы в воду. «По сути дела, — говорил Апис, — ядро организации «Уединение» или «Смерть», которую втихомолку называют «черной рукой», составилась из числа тех, кто 10 лет назад прикончил последнего Обреновича, чтобы Сербия, отвратившись от Вены, открытым лицом повернулась в сторону России. С тех пор, по словам Аписа, в его тайное содружество вошли почти все высшие офицеры армии, сам воевода, генералиссимус, Радомир Путник, самые видные чиновники министерств. Об организации Аписа извещен сам премьер-министр Никола Пашич, хотя и побаивается козней разведки. «На нижних этажах, — говорил Апис, — мы поместили людей, без которых немыслимо работать, таможенников, пограничников, учителей, коммивояжеров, студентов, священников, владельцев пивоварен. И, наконец, обрели в своих рядах даже Сашу». Я не сразу понял, что под Сашей следует подразумевать самого наследника престола, королевича Александра Карагеоргиевича, памятного мне по учебе в правоведении. «А как же сам король Петр?» — спросил я. «Король уже стар. Он начал бояться мышей в темноте, словно ребенок. И мы строим свои планы на том, что королем Сербии скоро сделается наш дорогой друг Саша». Я нарочно не реагировал на эти приманки, ожидая, что скажет Апис в конце, и только теперь, присматриваясь к нему, я заметил, что он все-таки изменился. Не внешне, нет, но в его речах сквозило явное высокомерие, очевидно, весьма тягостное для его подчиненных. По привычке, обретенной во время работы в Германии, я не касался лакированных поверхностей мебели, дабы шелковый порошок не сохранил следов моих пальцев. Апис это заметил и стал хохотать. «Друже, неужели нам нужны твои отпечатки ладоней, будто ты карманный воришка, разыскиваемый полицией?» Фразы его были отрывочными, словно он давал короткие очереди из пулемета, а последнее — убийственное для меня. В организации «Уединение или смерть» не хватает лишь одного участника событий в белградском Конаке — тебя. Я смело выложил руки на подлокотники кресла. «Благодарю, но спрошу совета в генштабе». «Тогда зачем ты нам нужен? Мы работаем в глубоком подполье, и лишних свидетелей нам не надо». «Неужели слово Артамонова значительнее?» «Да, мы с Виктором большие друзья». «Тогда же я донес до Артамонова суть нашей беседы. Правомочно ли будет мое официальное вступление в тайную организацию, уединение или смерть? Вы сами офицер генштаба, а посему понимаете мою крайнюю озабоченность. Идя на такую связь с Аписом, не стану ли я герцогом?» В России герцогов именовали проще — двойниками. «Послушайте, — вспылил Артамонов, — неужели вы думаете, мы вызвали вас в Белград, чтобы пропер повысил вам ставки гонорара? Я могу ответить вам только согласием, и тут не стоит долго ломать голову. Если вы офицер России, вы должны лечь костьми ради Сербии, обязаны принять предложение Аписа». «Смысл? — кратко вопросил я. Атташе доконал меня безжалостными словами. «Я не убивал короля Обреновича и не выкидывал из окна его любимую Драгу, а вы, именно вы, замешаны в этой кровавой процедуре, и доверие Аписа к вам лично намного выше, нежели, скажем, даже ко мне, официальному представителю русского генерального штаба. Неужто не поняли, что вам легче узнать о планах черной руки, чем это удалось бы мне?» Все стало ясно. Российский генштаб не откажется иметь своего информатора изнутри подполья черной руки. «Смерть уже слепит кое-кому глаза. Впрочем, — неуверенно досказал я, — все мы ходим по проволоке, словно канатные плясуны, танцующие над пропастью. Кстати, — напомнил мне Артамонов, — у вас хорошее прикрытие питерского корреспондента, а посему не забывайте навещать литературную кафану под дубовой короной. Из русских журналистов я там встретил Василия Ивановича Немировича Данченко, брата известного московского режиссера. Это был удивительный человек, а собрание его сочинений не умещалось в одном чемодане. Он корреспондировал русские газеты еще с войны 1877-1878 годов. Сам сидел на шибке, получил солдатского Георгия за личные подвиги, обличал наших дураков-генералов с полей Маньчжурии. Но судьба не баловала этого милейшего и честного человека. Немирович Данченко ратовал за братство народов. Его обвинили в пацифизме. Он восхвалял ратные подвиги России. Его называли шовинистом. Он утверждал, что в семье народов России русский народ самый главный. Его называли черносотенцем. Наконец, он воспел земную и грешную любовь женщины. Его обвинили в порнографии. Теперь, поглаживая бороду, он скромно говорил мне: «Вероятно, я плохо исполнил то, что задумал. Но это не вина моих намерений, а лишь недостаток моего таланта». Затем Василий Иванович крыл на все корки русское правительство и особенно русскую дипломатию. «А что этот наш министр Сазонов? Да ведь он спит и видит себя на Босфоре. Посему и хватал болгар за шкирку, чтобы не опередили нас. Венские пройдохи умнее питерских, а мы на мобилизацию Австрии ответили жалким подобием квазимобилизации, и даже кучера в Вене сложили поговорку, мол, русских лошадей запрягали австрийские конюхи. Я думаю, в грядущей войне двух непримиримых миров, славянства и германизма, не мы поведем Балканы, а Балканы потащат Россию на войну
как новобранца. За наш столик нахально подсел пьяный английский журналист Гамильтон, который в 1905 году состоял при японских штабах, красочно описывая разгром русской армии и крах Порт-Артура. Во время Балканских войн Гамильтон состоял при турках, а затем перешел линию фронта, желая освежить материал чисто славянскими впечатлениями. Но сербы арестовали его, приняв за турецкого шпиона, а во время обыска неосторожно вывихнули ему челюсть. Теперь, придерживая челюсть рукой, Гамильтон пытался убедить меня: «Как же вы, русские, не видите, что связались с шайкой убийц, которые сами напрашиваются на развязывание войны? Разве вам не известна стоустая молва за Дунаем, что эрцгерцог Франц Фердинанд не займет престол Габсбургов? Он осужден умереть на ступенях трона». Мне совсем не хотелось дискутировать с пьяным. То, что славяне передрались между собой, так это лишь семейная склока, после чего перемирятся, но славяне имеют достаточно поводов, чтобы опасаться угроз из-за Дуная. «Австрия, — парировал Гамильтон, — имеет немало причин для подозрительного отношения к сербам. В самом деле, приятно ли иметь соседа, бегающего под твоими окнами с ножиком в руках и распевающего с утра до вечера о том, что в Дрине вода течет холодная, а кровь у серба слишком горячая? — Не преувеличивайте, — отвечал я. — На Белградской пристани дежурят старики с усами до пояса, а их ружья годятся для размещения в городском музее. Вена же содержит в земле не пушки, постоянно наведенные на крыши министерских зданий, и даже гимназий Белграда. Кто же кого должен бояться? Лучше мы восхитимся мужеством жителей Белграда, живущих и работающих под гипнозом внезапного обстрела. Заезжих корреспондентов сербы величали подписниками, как будто мы подписывали то, что они, сербы, уже написали. Сербы всегда были большими мастерами по части ругани, посылая своего партнера прямо в гроб Господень. Зато между ними не возникало драк. Дети на улицах никогда не видели пьяных, прохожие не задевали женщин, ибо женщина была для них свята. Полиция в Белграде не ведала, кого и тащить, и не пушать. Потому, наверное, городовые от нечего делать усиленно козыряли всем иностранцам, словно желая отблагодарить их за массовое истребление свиных котлет, бывших в те времена гордостью белградской кулинарии. По утрам меня в дубовой короне рано будил звонкий смех молодых прислужниц гостиницы, имена которых хотелось повторять: Милена, Любица, Даринка, Света и Зорка. Хорошо бы в них не влюбиться.